Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Смерть и воскресение» епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой с архимандритом Василием Карповым, настоятелем храма Покрова Божией Матери в Тирасполе, и в завершение нашей передачи рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Варваре и святом преподобном Иоанне Дамаскине.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Смерть и воскресение. Часть шестая. Но так ли ужасна смерть, когда мы верующие знаем, а неверующие могут все же это представить, что существует или может существовать еще нечто неизмеримо худшее, чем смерть? Это смерть вторая, полная, но длящееся отлучение от Бога, источника жизни. Вот печать и этой угрозы лежит на всей вселенной, и поэтому всякая радость наша носит в себе неисцелимую рану. Кая житейская сладость пребывает печали непричастна, кая ли слава стоит на земле непреложно. Но в этих горьких словах уже просвечивает желание и даже надежда видеть, осязать другую, уже не меркнущую славу. О ней говорит все божественное откровение. Если мы приникнем умом и сердцем к тому, что сказано в книгах Священного Писания, мы все это узнаем. Но эта слава, слава иной подлинной жизни, просвечивает и здесь. Мы видим уже здесь знаки и признаки победы над смертью второй, то есть над грехом, породившим смерть первую физическую. Греховность есть как бы черные альфа и омега, начало греха и конец, вторая смерть. Это злая пародия на истинные божественные альфа и омега, конечно, бессильна, поскольку мы следуем за Христом. И если возможна победа над смертью второй, страшится ли нам смерти первой? Часть седьмая. Перейдем теперь к повествованию о явных признаках победы над смертью второй. Начнем с малого. Расскажем о событиях, как будто обычных, простых. Один священник, например, был свидетелем и пережил следующие события. Первый случай. Он прибыл причастить умирающего от общего рака человека. Но родные его предупредили священника, что умирающий уже 30 лет не причащался, а последние месяцы только беспрерывно всех проклинал. Если бы не живые глаза умирающего, можно было бы принять его за мертвеца, кожа и кости. Врачи определили, что он проживет, может быть, только еще несколько часов. На вопрос иерея, простил ли он всех, умирающий стал всех проклинать, и лицо его исказилось злобой. Страшным стало это полуживое лицо. Никакие увещания не действовали. Растерявшийся священник все же предложил помолиться вместе, чтобы Бог дал силу простить. Больной согласился. Священник помнил только начало молитвы о примирении враждующих, а дальше стал импровизировать. Говорил долго, очень долго, страшась взглянуть на умирающего. наконец изнемог и решил взглянуть. Он увидел просветленное лицо и слезы, текущие по щекам. «Конечно, простил, всех простил, люблю всех, не знаю, откуда была у меня эта злоба». После причащения лицо умирающего казалось еще светлее. Он обнял и благословил близких, а они признались, что за всю его жизнь не видели его таким прекрасным. Он скончался через 2 часа по уходе священника. С тех пор ни лица, пораженные болезнью, ни лица умерших, не казались более этому священнику ни обезображенными, ни страшными.
Избранная из книги епископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с архимандритом Василием Карповым, настоятелем храма Покрова Божией Матери в городе Тирасполе. Отец Василий, а вот какая у вас приходская жизнь ведется? Что здесь происходит при вашем храме?
Ну, конечно, есть и воскресная школа для деток, хотя, вот опять же, вот мало родителей с радостью ведут своих детей, а когда первые дети приходили в наши классы, это были очень маленькие дети, просто поражались, насколько у них отсутствует понятие стыда. Некоторые родители, приводя своих детей уже в класс, где собирается 20-30 детей, видели, что они очень сильно испорчены, может быть, там, телевидением, еще какими-то вещами такими развращающими, но очень сильно испорчены. Постепенно эти дети так вот приходят в себя, мы их немножко стараемся воспитывать, чтобы они имели и страх, и благоговение, и чтобы у них стыд появился, но очень сложно с детьми работать. Такое впечатление, что вот это потерянное поколение, что родители разъехались там на заработки где-то, они воспитываются сами по себе.
Телевизором, да.
Телевизор развращает во всех программах, особенно молодежные каналы. Потом там эти совместное времяпровождение детей, уже постарше разгнузданных, и, которые учат тех, кто помоложе. И вот это, конечно, жуть берет нас, когда мы их с этими детьми сталкиваем, но постепенно они справляются, вот так мы смотрим, они как-то приходят в себя, потому что, конечно, если человек попадает в такую обстановку, он не может из нее выйти, как Лот из Содома или из Гоморры, выйти чистым и честным, потому что такие сообщества развращают добрые нравы, как сейчас у нас воспитание там, при помощи СМИ, и отсутствие воспитания родительского, отсутствие воспитания в школе и приводит к таким обстоятельствам. Ну, не сильно много у нас детей ходит в воскресную школу, не сильно много.
А что вы им преподаете в воскресной школе и кто?
Прежде всего, мы пытаемся сделать все уроки, чтобы были интересны для детей. Если им просто взять какие-то учебники и по этим учебникам преподавать, ну, это будут дополнительные занятия, которые, может быть, вызовут у них не просто радость, а наоборот, отторжение. Вот просто мы пытаемся им внушить интерес к чему-то тому, с чем они не сталкиваются в своей повседневной жизни. То есть рассказываем про монастыри, про святых угодников, естественно, и закон Божий, но стараемся все делать, чтобы было интересно прежде всего, Вот. И вот эти все несколько уроков, которые они получают, там 3-4 урока там, за 2-3 часа, чтобы они были для них интересны, чтобы эти дети, прежде всего, полюбили Бога. Вот. А если они полюбят Бога, даже если они не будут знать тех великих истин, которые там преподаются по учебникам, это не страшно, они потом это сами выучат со своим удовольствием. И, слава Богу, у нас и в школах внедряется сейчас основы православной культуры. Но тоже огромная есть осторожность, чтобы это преподавалось для детей как интересные вещи, как интересный вид знаний, чтобы эти дети не отвращались от этой культуры. Они говорили, что вот нам еще навязали несколько лишних предметов, несколько лишних часов надо где-то сидеть там, вместо того, чтобы сидеть возле компьютера и убивать очередных врагов.
Как вы сами считаете, вам это удается сделать интересно?
Ну, в школах у нас там работают люди с преподавателями, чтобы преподаватель это преподавал. А у нас, да, дети, прежде всего, они полюбили своих преподавателей. Это было удивительно, потому что если преподаватель подходит, они его облепляют со всех сторон, как-то пытаются с ним, там, конечно, там в основном у нас молодые юные женщины, вот они их очень любят. Но и священнослужители у нас тоже преподают, молодые священнослужители, многодетные. Вот, и они тоже, так вот их тоже любят, и это очень важно. Если они любят этих священнослужителей и этих преподавателей, то они воспримут то, что они несут как свою веру личную, как свои личные знания, они воспримут тоже как знания от авторитетных свидетелей и для себя в чем-то закрепятся. Ну и, конечно, эти дети не все, но многие из них приходят в храм, обязательно причащаются, там, готовятся к причастию. На поздней литургии с 9 часов у нас совершается. Вот они приходят, причащаются, потом у них уроки. И я очень обеспокоен тем, чтобы эти дети не набирались параллельно каких-то разрешений на обычное мирское поведение. Я наблюдал в некоторых воскресных школах, что там девочки могут ходить без платочков, что они могут ходить в каких-то одеждах неподобающих, ну, может быть, в храмах, чтобы они были одеты прилично. Почему? Потому что одежда, она человека и организовывает. Наблюдал в некоторых воскресных школах, что дети там ведут себя так вот, как-то немножко расхлябанно, бегают по территории храма. И, ну, ладно, бегать каждому ребенку хочется, но ведут себя немножко как-то так... вызывающе.
То есть у вас такого нет?
Девочки, конечно, и мальчики, которые у нас учатся, они все живые, все любят побегать, но мы стараемся привить им понятие, что такое храм, благоговение перед Богом, перед святыней, чтобы они понимали, что если ты православный христианин, возрастающий от юности, то грехи остаются грехами. Потому что, скажем, наблюдал я в свое время, как воспитывают католики и детей. Для них главное принадлежность к церкви. Если ты принадлежишь к церкви...
Ты уже спасен.
Не то, что спасен. Они вывозят, допустим, юношей и девушек куда-то в лагеря, но не следят, как они себя там ведут. Если они там где-то уединяются, мальчики с девочками... Ну, я имею в виду уже в 17-16 лет, там, уединяются где-то там, не знаю, срывают там поцелуи друг у друга с губ или что-то другое. А католики это не стараются пресечь, потому что они считают, что, ну, ладно, потом он там поймет, образуется. Мы этого не допускаем ни в коем случае. Нам главное, чтобы человек понимал, что грех – это преступление против Бога. Если ты православный, то ты тем более должен бороться со своими грехами, а не получил индульгенцию на любое поведение.
А скажите, пожалуйста, у вас существует, вот как вы сами сказали, хор замечательный, пение такое, необычное даже, нетипичное для других мест. То есть вы специально уделили этому внимание. Есть ли у вас, занимаются ли хоровым пением, какие-то еще при воскресной школе обучение?
Наши преподаватели стараются к праздникам, чтобы дети пели. К сожалению, еще с них воскресного хора не сделаешь, и хора такого, потому что это дети без образования. Но они стараются петь, но в основном немножко, конечно, вне музыкальных разрешенных нот. Поэтому этого пока нет. Ну, а хором постоянно занимаются люди, которые там его возглавляют. Они все, наши хористы, они все также поют в государственных хорах, в профессиональных хорах и в колледжах учатся и в других учебных заведениях, поэтому они достаточно хорошее пение вне церковное, но при этом они стараются, хотя и сдерживаешь их рвение где-нибудь изобразить чересчур свои чувства мощным звуковым сопровождением, стараешься, чтобы это все-таки было внутреннее, а не внешнее такое изображение.
Целомудренное пение, да?
Ну, знаете, если разрешить им петь, то это будет, конечно, все самое красивое, все самое мелодичное, все самое оперное, концертное. Вот такое отношение к красоте. У нас немножко другое. У нас, чтобы не выдавались человеческие страсти, чтобы человек каждый сам для себя в глубине своей... Конечно, когда поют что-то такое очень мощное, там, чуть ли не выкрикивая какие-то человеческие переживания, у некоторых людей мурашки по коже там бегут, они говорят, да, как мой. Но это все...
Чувственное, да?
Чувственное, и это только когда человек делает первые шаги в церковном дворе, тогда он может быть понять, что это вот для него мощное переживание. А так стараемся, чтобы все было, каждый человек от себя все прочувствовал, а не пережил чужие удары, вибрации воздуха.
Отец Василий, а вы скажите, много у вас причастников на обычной будничной службе и на праздничной?
Ну, сейчас мы призываем людей, чтобы они причащались как можно чаще. И слушаем, как говорят московские проповедники и другие, что если человек причащается часто, то он и не должен соблюдать, скажем, трехдневный пост. Он может поститься в среду, в пятницу, а в воскресенье причащаться. Так же, как это делает и священник. Он ведь не соблюдает каждую неделю. Или всю неделю служит и соблюдает пост. Для нас главное, чтобы человек понял, что причастие – это высочайший дар Божий. Чтобы он не принимал его как просто обычный обряд.
Или таблетку, да.
Да. И у нас же бывают случаи, когда на праздники, в Пасху, или там приходят молодые люди, которые просто стоят в очередь. Ну, это не очередь, конечно, когда с чаши стоят люди, и к ним присоединяются молодые люди, которые просто думают, что всем преподается причастие. Когда говорят прийти, это не все, вот они приходят. Мы, конечно, с ними стараемся. Мы же видим, кто был на исповеди накануне, потому что на Пасху мы не исповедуем. А исповедуем накануне, и в четверг, и в субботу вечером, в субботу днем. Поэтому стараемся, чтобы человек понял, что он принимает высочайший Божий дар, самого Христа в себя, чтобы он не принимал его буднично, чтобы это не было для него обычной процедурой ежевоскресной. И, конечно, каждому в душу не залезешь, но стараешься, чтобы люди поняли. Я фактически наблюдаю, что многие причащаются довольно часто, каждую неделю. А есть у нас там монахини, схимницы, которые причащаются чуть ли не каждый день. Но стараются, конечно, соблюдать то, что сказано, то, что положено в пище, и обязательно молятся, как положено, вычитывают. Но в смысле формального, конечно, стараемся, чтобы люди подходили
молились,
к всему,
да,
неформально. Но заставить никого не получается. Я отменил чтение молитв перед причастием во время, когда священники причащаются, потому что никто их не слушает. А некоторые говорят, ну, что я буду дома молиться, если вот мне в церкви прочитают. Нет, это каждый должен сам сделать для себя, и должен каждый сделать выбор для себя. Никого не заставишь. Ну, кто-то хочет, тот получит, а кто-то не хочет, не заставишь, да и все.
То есть у вас, несмотря на то, что вы монах, у вас нет такой повышенной строгости, которая иногда становится препятствием?
Строгость должна быть каждого к самому себе, а не к другим. Другим нужно давать свободу самому определить. Иногда приходит человек, и что-то он там нарушил, я говорю, ну, сам реши для себя. Вот. Не то, что достоин, недостоин, а могу ли я приступить к чаше, если я, допустим, там 3 дня не постился, если он не еженедельно причащается, а раз там в месяц или больше пропускает, так скажем. Сам для себя реши, можешь ли ты приступить к чаше, можешь приступить. Каждому человеку подход индивидуальный. Некоторые есть люди, которые действительно в такой прелести находятся, что чуть ли не двигают тучами по небу там, и меняют президентов. Ну, дьявол им внушил некие такие картинки, постепенно затянул людей. И они могут где-то причащаться в других местах хоть каждый день. И пребывают в такой прелести, что невозможно же и помочь, потому что человек не принимает ничего, кроме подтверждения его собственных заблуждений. Вот если ты с ним согласишься, что он вот действительно двигает тучами, то он еще с тобой будет общаться. Если
ты... Таких много?
Нет, таких никогда не было много и никогда не будет много. Но есть.
Есть.
Когда человек приходит на порог церковный, Ему дух нечистый иногда показывает какие-то видения или какие-то мысли внушает. И тот человек воспринимает их как некие божественные откровения. Сначала это может быть какие-то там нимбы на головах засветились или проступила икона. Постепенно это какие-то мнения о людях других, какие-то знания о внутренних каких-то, ну, в общем, бесовское обольщение. Люди воспринимают и с самого начала, и когда им объясняют, что это все самообольщение,
это прелесть, гордость.
Что это прелесть, они говорят свое и продолжают. Если человек понимает и отказывается от этого, ну, слава Богу. Если же нет, то он очень на опасной дороге.
Ну, как говорил еще один очень опытный священник, когда вот так говорили по поводу прелести. Одной женщине он сказал, что прелесть – это понятие духовное, а там духовного ничего нет. Да, то есть и до прелести. Прелесть, она, возможно, больше была там в греческих монастырях, где люди хотя бы в каких-то духовных реалиях находились. А что нам в быту, копошащимся?
Есть понятие духовной прелести, когда человек действительно, пребывая в молитве постоянно, возгордился, дьявол его обольстил. А есть просто люди на пороге церковном. Они еще не зашли в церковь, они могут говорить о том, что видели явление Божией Матери на небе, еще что-то такое. Да. И они даже еще не начинали молиться, а они уже святыми себя почитают. Поэтому, конечно, это даже не духовное прелесть, но душевное, но человек-то пребывает в ней в самообольщении. Духовного там нет ничего. Но дьявол ему показывает какие-то картины. И некоторые приходят и говорят, что они воплощение Христа и... Особенно это было в 90-е годы, я помню, такое много приходило. Ну как много, не тысячи людей, но человек 5, 6, 7, 10. И Духа Святого призывали и изображали себя. Ну, сумасшедшие, да, понятно.
А вот на сегодняшний день, вот опять же специфика Приднестровья, республика независимая, но не признанная. Да. Работы мало, заработки очень низкие, многие уезжают. Ну, то есть... постсоветское пространство такое характерно и даже усугублено, даже по сравнению с другими бывшими странами СНГ. Это накладывает свой отпечаток вот на пасту?
Да, у нас остались в основном бабушки и их внуки, внучки. Это особенно по селам видно, ну и в городах тоже видно. Ну, в городах несколько заводов там работают. Но постепенно что-то сейчас постепенно как бы подключается. Но это единственное, что у нас народ еще совсем не спился. Молодежь, конечно, очень много подсели на наркотики в 90-е и 2000-е годы. Сейчас, слава богу, у нас с этим злом начали бороться на государственном уровне, потому что раньше как декларировалась борьба, а на нижнем уровне была сильная коррупция. Сейчас государство решило выкорчевать это зло. И буквально лет 5, как у нас возле Покровской церкви, здесь была целая улица торгашей индусской национальности. Ну, скажем, цыгане. Потому что не все знают, что индусы и цыгане – это одно
очень
и то же.
Близко.
Нет, это одно и то же. Просто те переехали когда-то из Индии. Вот. И вот цыгане торговали здесь просто через ворота. Передавали наркотики, деньги получали. А милиция это все покрывала. Сейчас поменялась власть. Ну, скажем, не то, что новый президент, а просто поменялась концепция, что-то они поняли, может быть, что молодежь-то гибнет. Ладно, мы-то получаем деньги какие-то от этого зла, цыгане строят дополнительные хоромы, но дети-то гибнут, дальше-то кто приедет? Кто тут будет жить? Китайцы, вьетнамцы, арабы? Поэтому, слава богу, у нас с этим злом начали бороться. Но, естественно, беды общие для всех. Недостаточное образование в школах, узкопрофессиональное, разрушает широкий кругозор, который был при советской школе, скажем. Это приводит к тому, что люди просто становятся образованными частично. Просто плохо соображают, действительно. То есть мы видим, что детей нам портят, стараются. Ну, слава богу, меньше спившихся, чем мы наблюдаем в других странах СНГ. Вот, это есть. А так-то остались одни бабушки да внуки. Бабушки воспитать внуков не могут, они могут их только баловать. Она не может за ней даже и проследить толком, и авторитет не тот. Что такое бабушка? Бабушка – это тот, кто строго воспитывал своих детей и теперь на внуках старается реализовать свою любовь. И она не может его воспитать в строгости. Сами прекрасно знаете, что когда воспитываешь ребенка в строгости, отпускаешь на недельку к бабушке, он приезжает уже весь расхлябанный, не слушается. А воспитать родителям нет возможности, потому что экономически очень бедные люди. Они уезжают в Россию, но куда-нибудь за рубеж на заработки. Естественно, мы начинаем терять просто-напросто.
И семьи разваливаются, да?
Население. Семьи от этого сильно страдают, потому что очень часто женщины обращаются, что мужики, которые уехали, там нашли семьи каких-то.
Да, жительниц.
Ну, которая под рукой там нашлась, тоже работает или еще что-то. Или, может быть, москвичка одинокая встретилась. Вот. И здесь уже, конечно, катастрофа в этом плане. Поэтому много бед. Поэтому люди иногда от этих бед и в храм приходят, если уже везде побегали. Никто им не помог. Есть какие-то дикие совершенно секты здесь, которых нет во всем мире. Какой-то секта бруновцев.
Это что такое?
Какой-то немец. Когда-то, может быть, здесь жил, и его последователи жили. И он у них теперь как бог, надо призвать его имя, он исцелит болезни, надо его просто сказать, Бруно, исцели, Бруно, дай денег. И вроде как бес что-то там им посылает, потому что секта, ну, она сейчас меньше, чем раньше была. Но такая, которую никто не может. Очень много Виссарион тут наделал зла, проезжая из Кишинева, где-то он ехал, наверное, в Одессу, и вот он здесь напроповедовал, очень много семей порушил. Прям прихожане вечно рыдают, потому что дети где-то там погибают в этих лесах красноярских.
То есть такое влияние до сих пор, да?
Да, вот те, кого он зацепил тогда, они там приезжают как-то сюда, полувысохшие уже, полунесоображающие, уже не могущие.
Да, лишенные жилплощади.
И мозгов, и жилплощади, и инициативы, и жизненной силы лишенные приезжают сюда тут к родственникам, будоражат их, уезжают. А может быть даже и пытаются и жилплощадь забрать тех, кто остался, выдурить и продать, и уехать обратно к своему любимому Виссариону. Вот так вот понацепляло здесь в свое время. И, ну, секты не сильно зацепили. Самое сильное влияние, конечно, это самообожествление. Обожествление своей жизни, своих желаний, это язычество. Это, конечно, очень часто люди, которые не ходят в церковь, говорят, что это бизнес, что церковь это бизнес. Ну, может быть, потому что они не хотят идти, а может быть, потому что они встретили в церкви, в стенах церковных действительно такие.
Ну, церковь состоит из живых людей, но все-таки я думаю, что эти упреки – это отговорка во многом.
Это отговорки, но все равно, вы понимаете, духовные авторитеты, которые были раньше в церкви и передавали свои знания, свое понимание, как развиваться человеку, даже молодому священнику, кстати. Сейчас нету для молодого священника таких авторитетов. Сейчас священник думает о том, как бы ему сначала обосновать свою жизнь, как бы ему устроиться в этой жизни, чтобы в семье у него все было хорошо, чтобы матушка его не выступала против его служения. Все священники в селах-то не живут.
Ну, потому что как трудно даже семью прокормить, живя в селе.
И всегда было трудно прокормить. Но если священник служил людям, люди помогали священнику. Если священник служит себе, люди от него бегут. И получается замкнутый круг. Бежишь от людей, люди бегут от тебя. Идешь им навстречу, они не идут тебе навстречу. А желание скоро получить то, что есть у тех, кто уже там прослужил много лет, или просто живет в миру, имеет бизнес, и молодые хотят тоже быть богатыми, и они просто-напросто себя отгораживают, потому что они ищут прибыли. То есть, если человек может пожертвовать ему за совершение, скажем, освещение дома некую сумму денег, хочет пожертвовать, а ему нужно больше, раза в два, в три. Потом, еще самая такая вот насущная проблема, священники не хотят жить на приходах. То есть пастухи живут в городе, а стадо живет в селе. И получается, что же это за стадо, кто же его охраняет, если пастух живет на расстоянии там 50 или 40 километров. Телефончик на воротах висит, вот если что, звоните мне. Ну, это же не отношение отца и детей, это же не отношение духовной христианской семьи, это отношение... Такое, что требы будут, приеду, в воскресенье послужу и опять уеду в какой-то город. И это сплошь и рядом.
Ну, может быть, что нет желающих ехать в село, да, вот и семинаристов, ну, вот которых рукополагают.
Мы когда в 90-х годах пришли служить, мы поехали туда, куда нас посылали архиереи, и это были и семейные священники, и не семейные, не имело значения.
Ну да, вот я знаю, вы, по-моему, раз 9 меняли место служения, а ваши вот семейные священники тоже лет по 7 раз, обосновавшись, срывались с места, куда приказывали, как говорится, направляли, они все бросали.
Опять же, от духовного авторитета старца, который, скажем, нас окормлял, которому мы ездили, спрашивали, чуть ли не каждое движение, можно ли зубы почистить перед литургией или нельзя, и так далее, и тому подобное. Он нам говорил, что скажет архиерей, воспринимать как Божью волю. И это не только из книги духовной там, о старцах древних, это говорил человек, который сам своей жизнью прожил в такой же обстановке. И мы воспринимали его слова как руководство к действию, грубо говоря. Если он говорил, что без подрясника не смей появляться на улице, то и это тоже было. Сейчас ни один священник в подряснике по улице не ходит. В подрясники у них висят все в храмах, они приезжают сюда в рубашках с короткими рукавами, молодые, я имею в виду, священники, руку положены, облачаются в храме, как в рабочую одежду, и заходят в алтарь. И это отношение свидетельствует о том уровне духовного их самосознания, как они себя воспринимают. Потому что, а почему я буду ходить в подрясники, там, мазать подрясник, там, где-то в
мазать? Может, жарко.
Может быть, и жарко, может быть, и мокро, и грязно.
Но они же не монахи, в принципе.
Это неправильное отношение. Первый подрясник, если вы помните, снял отец Федор Востриков, когда решил податься за золотом. Священники до революции ходили в рясах, в круглых шляпах. Когда советская власть начала гонение, они, естественно, замаскировались, сняли подрясники, сняли рясы, ходили. Хотя вот наш духовный старец, архимандрит Пимен, или он был протоиерей Петр из украинского города Чечельник, у него очень много духовных чад и в России, и на Украине, и везде. Он был духовным чадом старца Амфилохия Иосифа и духовным чадом Кукши Одесского. Вот он говорил, что в советское время, когда его изгоняли из прихода, он ходил везде в рясе. И нас так учил, что если снимешь подрясник, то значит ты себя духовно вот так вот позиционируешь, как человек, который одевает его как рабочую одежду. А это не то.
А вот, отец Василий, скажите, у вас уже такой стаж, можно сказать, опыт монашества присутствует. Тоже ведь разные бывают периоды в жизни, да, и внутри монашества свои как бы фазы, свои, ну, вам изнутри это лучше понятно. Сейчас, имея такой опыт, что бы вы сказали, что самое главное вот для современного монашества? И как, каково оно сейчас, современное монашество, если уж мы заговорили просто о священстве?
Самое главное для монаха – это смотреть вперед и вверх. Вперед – это на современных подвижников, вверх – это на подвижников древних и на Господа. А мы же смотрим по сторонам и назад. Кто сбоку идет, как идет. О, он пошатнулся, а что я не пошатнулся? А кто упал, уже сзади лежит. Ага, осуждая его, смотря на него, мы тоже начинаем падать и также начинаем останавливаться в нашем движении. Апостол Павел об этом говорил, что если ты бежишь на марафоне, то смотри вперед, и тогда ты преодолеешь эту дистанцию. Он говорил применительно к спортивным аргументациям. А мы понимаем, что мы сейчас все смотрим по сторонам. И вот это смотрение по сторонам нас очень здорово задерживает. И очень многие ударились в строительство храмов, монастырей, братских, там, келий. Вот наш духовный отец, архимандрит Пимен, он был протоиереем Петром, он построил храм в то время, когда храмы закрывались, в 70-х годах. Строил молитвой, потому что стояли возле ворот строящегося храма, стояли представители уполномоченного по делам религии, чтобы задерживать, просто-напросто запрещать заезжать на территорию машинам с строительными материалами. А старец в то время молился в своей келье, и этот человек в тот момент, когда машина должна была подъехать, убегал. И это факты, рассказывают об этих фактах его прихожане с тех времен. Не сам он где-то там хвалится, а он в жизни никогда этого не расскажет. А рассказывают люди, что батюшка где-то в келье стоит молится, вдруг решили отравить святую воду и всю воду на территории храма. Вот эти вот представители 70-х годах уполномоченного по религии. Отравили воду в храме, но вода отравленная попала почему-то в городские коммуникации, а в храме вода была чистая. и освященно, и никому не навредило. Вот таким образом старец жил на своей территории, и вокруг него начала собираться община. Он никого особо быстро не благословил в постригу. Только когда видел, что уже и гордынька придавлена, и кто-то убегал, постригался в другом месте, он потом из монахов куда-то убегал. И у него постепенно собралась община. Он молитвой построил общину, построил огромный храм за 1,5 года. Молитвенно и своими трудами, и руками своими, и приходила помощь неизвестно откуда. От Бога, естественно, но вот так вот ни с того ни с сего привозили материалы, когда ему нужны были эти материалы, там, крышу перекрыть. Вот он построил огромнейший 5-купольный храм там. И вокруг него собралась община монахинь, и кельи там уже построили, потому что нужда была в этих кельях. До этого там они вселились, ютились в всевозможных помещениях, где только можно было. Вот так должен строиться любой монастырь. И, конечно, после старца должен остаться его, как раньше было, келейник, преемник, который будет также держать этот монастырь. А у нас как получается? Вот был где-то монастырь, давайте его реконструируем. Мы собрались там молодые ребята, которые прошли армию, некоторые дослужились до майора, до полковника, значит, в этом состоянии они остаются, а все мирское они с собой тащат внутрь. И если у них духовное рвение прекращается там через полгода, то начинаются уже всякие непонятные вещи. Или стройка большая, или насилие, скажем, над подчиненными, то есть строят их, как своих солдат когда-то в казарм. То есть все должно быть как-то вот в духовном плане, естественно, духовно. То есть если есть человек, который может руководить, действительно может, не просто так, что вот надо, чтобы в епархии было 5 монастырей. Давайте, ага, ты иеромонах, давайте, вы разъехались в разные стороны, давайте построим 5 монастырей. Я думаю, что монастырь должен возникнуть там, где есть действительно человек, который и духовно, и административно, если, или его помощники административно должны монастырь воздвигать. Сначала должен создать общину, и не спеша, потому что ведь у нас даже было такое время в Молдове, когда молодые люди уходили в монастырь, чтобы их в армию не забирали. В Молдове, не в Приднестровье. И они сидели там до 27 лет. Ну, как было-то? То есть их не забирали, как монаха забрать в монастыря. Молдавия, это православная страна, там рука бы ни у кого не поднялась, понимаете? А вот потом... он сидит себе в монастыре, и потом с монастыря 27 лет можно, и он уходит оттуда. Бред.
Такая подмена.
Ну, это болезни нашего времени, потому что прервалось духовное преемство, то есть, ведь восстанавливали уставы. Вот даже вот служба. Читаешь, как служилось до революции Проскомидия. Ведь в книгах этого нету. Это те движения, которые вне книги, которые передавались от священника к священнику.
Как предание, да.
А у нас сейчас кто как хочет, тот так и делает. А я вот вырезаю просфору с одной стороны, а я вот с другой стороны. Это не смертельно, это не самое главное. Но там очень много есть вещей. Там есть очень много вещей, которые мы не воспринимаем через книгу, потому что это все жизнь. Живое движение, живая молитва. Вот мы читаем по молитве, как молился такой-то. Но мы же не слышали его ритма, его
интонация,
как он читает. А вот когда вы возле старца стоите на службе, как он читает молитву.
Ну, а вот если, так сказать, не о скуде преподобной, понятно, но не хватает старцев, нету светочи, а жизнь должна продолжаться. Единственное, что выход, самим становиться таким?
Нет, я не думаю, что кто-то может сам стать старцем.
Не старцем, я имею в виду стремиться к духовной, так сказать.
Да, мы каждый из нас должен смотреть вперед и вверх. Я постоянно себя останавливаю, потому что... Как-то сидел в одном монастыре и вижу, что монах налил компот в борщ и ест.
Юродствует что-то.
Ну, не важно, что он делает. Ну, что я-то смотрю в его тарелку? Я-то не должен смотреть. Это сказано в монастырских вот таких неписанных уставах. Не смотри, кто как ест. Не смотри, кто что делает. Это не твое дело. Ты смотри за собой. Смотри вперед на своих предшественников, кому можно подражать. Его рвение, если ты не можешь по силам тем совершать. И смотри вверх. Зачем смотреть нам по сторонам и назад?
А вот скажите, батюшка, вот этот принцип и дает возможность, вот, исходя, допустим, из вашего личного опыта монашеского, когда видишь все несовершенство, всю рутину и знаем все недостатки, которые внутри церкви, все, при этом, чтобы не было уныния и не опускались руки, и все равно, чтобы созидать, нужно вот так и опираться на Бога, да, вот вперед и вверх.
Да, Бог долготерпелив, и это должно служить упованием ко спасению, говорит апостол Петр. А мы это долготерпение к людям, которые уже совсем уж погрязли в таком антицерковном жительстве, а живут на территории церковной, мы на них смотрим и соблазняемся. Что ж такое? Что ж Господь его не наказывает? Он же должен был умереть еще там 5 лет назад, а он живет и здравствует. Может быть, и мне может так же себя вести. Расхолаживаемся, смотрим по сторонам, смотрим по бокам. Мы должны быть слепыми и глухими на чужие недостатки, чужие грехи. Мы должны быть видеть свое все, не смотреть по сторонам, не расхолаживаться. Ведь жизнь действительно дает возможность тебе и поработать, и какие-то средства вдруг могут появиться большие. И ты можешь их потратить на себя, любимого, и потом понять, что эти средства ты потратил впустую, они не принесли тебе никакой радости духовно, ничего. А потом со временем человек понимает, что ничего, что ты себе сделал, любимому, ничего тебе не доставило радости. Но если ты сделал для людей, там, для церкви, то это действительно остается тебе.
Батюшка, спасибо вам большое за такой насыщенный рассказ. Хочется пожелать вам помощи Божией и бывать у вас на Приднестровской земле. Надеюсь, Бог даст такую возможность. Всего вам доброго.
Да приезжайте, конечно, все. Хотелось бы пожелать всем нам, чтобы в каждой семье русских людей, украинцев, молдаван, в каждой семье был человек, который молится за свою семью, за свой род. И чтобы своей молитвой, не своими постоянными упреками другим членам семьи неверующим еще, может быть, еще не обрели Бога, а мы их толкаем, мы их заставляем, мы упрекаем, мы их пытаемся избавить собственной воли и стараемся их заставить прийти в храм. Это их отталкивает от церкви. Хочется, чтобы в каждой семье был один человек, который молится, а остальные слушают его молитву и постепенно сами приходят по Божьей благодати, приходят к Богу. И хочется, чтобы каждый христианин был образцом для других людей, а не соблазном для них.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Храни Господь всех благ.
Вы прослушали интервью с архимандритом Василием Карповым, настоятелем храма Покрова Божией Матери в городе Тирасполе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Ищу я Богу, Рою.
В эфире программа «Благовещение».
Святая великомученица Варвара. Святая великомученица Варвара родилась в городе Леополе, нынешней Сирии, при императоре Максимине, в знатной языческой семье. Отец Варвары Диаскор, рано лишившись своей супруги, был страстно привязан к своей единственной дочери. Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее общения с христианами, он построил для дочери специальный замок, откуда она выходила только с разрешения отца. Созерцая с высоты башни красоту Божьего мира, Варвара часто испытывала желание узнать его истинного Творца. Когда представленные к ней воспитательницы говорили, что мир создан богами, которых почитает ее отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых почитает мой отец, сделаны руками человеческими. Как эти боги могли создать такое пресветлое небо и такую красоту земную? Един должен быть такой Бог, которого создала не рука человеческая, но сам Он, имеющий собственное бытие». Так святая Варвара училась от творения видимого мира познавать Творца, и на ней сбывались слова пророка: «Поучився во всех делях твоих, в творениях руку твою поучався». Со временем к Диаскору все чаще стали приходить богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. Отец, давно мечтавший о замужестве Варвары, решил завести с ней разговор о браке, но к своему огорчению услышал от нее решительный отказ исполнить его волю. Диаскор решил, что со временем настроение дочери изменится, и у нее появится склонность к замужеству. Для этого он разрешил ей выходить из башни, надеясь, что в общении с подругами она увидит другое отношение к замужеству. Однажды, когда Диаскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с местными христианками, которые рассказали ей о триедином Боге, о неизреченном божестве Иисуса Христа, о Его воплощении от Пречистой Девы, о Его вольном страдании и воскресении. Случилось так, что в то время в Леополе проездом из Александрии находился священник, принявший вид купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пресвитера к себе и просила совершить над ней таинство крещения. Священник изложил ей основы святой веры и затем крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Просвещенная благодатью крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою жизнь. За время отсутствия Диаскора при его доме велось строительство каменной башни, где рабочие по приказанию хозяина намеревались соорудить два окна с южной стороны. Но Варвара, зайдя однажды посмотреть строительство, упросила их сделать третье окно, во образ троичного света. Когда же вернулся отец, то он потребовал у дочери отчета о сделанном. «Три лучше, чем два», — говорила Варвара, — «ибо у неприступного, неизреченного света троичного три окна». Услышав от Варвары христианское вероучительное наставление, Диаскор пришел в ярость. Он бросился на нее с обнаженным мечом, но Варвара успела выбежать из дома. Она укрылась в горной расселине, которая чудным образом расступилась перед ней. К вечеру Диаскор, по указанию одного пастуха, все же нашел Варвару и с побоями притащил мученицу в дом. Наутро он отвел Варвару городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, и если не обратиться к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих законов и не противиться воле отца, но святая мудрой речью обличала заблуждение идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда ее начали сильно бить воловьими жилами, а после этого растирать глубокие раны жесткой власеницей. В конце дня Варвару отвели в темницу. Ночью, когда ее ум был занят молитвой, ей явился Господь и сказал: «Дерзай, невеста моя, и не бойся, ибо я с тобою. Я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в царстве моем». На следующий день все были удивлены, увидев Варвару. На ее теле не осталось никаких следов недавних истязаний. Видя такое чудо, одна христианка по имени Юлиания открыто исповедала свою веру и объявила желание пострадать за Христа. Обеих мучениц начали водить обнаженными по городу, а затем повесили на дереве и долго пытали. Их тела терзали крючьями, жгли свечами, били по голове молотком. От таких пыток невозможно было остаться человеку живым, если бы мучениц не укрепляла сила Божия. Оставаясь верными Христу, по приказанию правителя мученицы были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам Диоскор, но безжалостного отца вскоре поразила молния, превратив его тело в пепел. Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина, княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславовичем, привезла их с собой в Киев, где они находятся и теперь в Кафедральном соборе святого князя Владимира. Удивительный пример жестокости родительской. Какая слабость языческой веры! Диоскор боится, что дочь его обратится к вере в распятого. И чем больше ухищрения помраченного отца, тем быстрее и яснее премудрый промысел Божий приводит искреннюю в своей жажде истины Варвару к познанию Господа, Творца, Промыслителя и Спасителя мира. Все служит просвещению премудрой Девы. Святой Иоанн Златоуст говорит, что смерть уже тем показала, что она слабее жизни, что вошла в этот мир насилием. Действительно, первыми умерли не Адам и Ева, совершившие первородный грех, а Авель, невинная жертва братоубийственной руки. Жизнь сильнее смерти, ибо не нуждается в насилии ради доказательства своего божественного могущества. В том и победа великомученицы над безумием родителя своего. Потому и поет сегодня ей в простоте церковь. Варвару святую почтим, вражие бусети сокруши, помощью и оружием креста всечестная. Преподобный Иоанн Дамаскин. Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии, Дамаске, в христианской семье. Его отец, Сергий Мансур, был казначеем при дворе халифа. У Иоанна был приемный брат, осиротевший отрок Косьма, которого Сергий принял к себе в дом. Когда дети подросли, Сергий позаботился об их образовании. На Дамаском невольничьем рынке выкупил он из плена ученого-монаха Косьму из Калабрии и поручил ему учить детей. Мальчики обнаружили необыкновенные способности и легко освоили курс светских и духовных наук. После смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. В то время в Византии возникла и быстро распространялась ересь иконоборчества, поддерживаемая императором Львом III и Савром. Став на защиту православного иконопочитания, Иоанн написал 3 трактата против порицающих святые иконы. Мудрые, богодухновенные писания Иоанна привели императора в ярость. Но так как автор их не был византийским подданным, его нельзя было ни заключить в тюрьму, ни казнить. Тогда император прибег к клевете. По его приказанию от имени Иоанна было составлено подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал императору свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и свой лицемерно льстивый ответ на него Лев и Савр отослал халифу. Тот немедленно приказал отстранить Иоанна от должности, отрубить ему кисть правой руки и повесить ее на городской площади. В тот же день, к вечеру, Иоанну вернули отрубленную руку. Преподобный стал молиться Пресвятой Богородице и просил исцеления. Заснув, он увидел икону Божией Матери, услышал ее голос, сообщивший ему, что он исцелен, и вместе с тем повелевший без устали трудиться исцеленной рукой. Проснувшись, он увидел, что рука его невредима. Узнав о чуде, свидетельствовавшем о невиновности Иоанна, халиф просил у него прощения и хотел вернуть ему прежнюю должность, но преподобный отказался. Он раздал свое богатство и вместе с приемным братом и товарищем по учению Косьмой отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Нелегко было ему найти духовного руководителя. Из монастырской братии на это согласился лишь один очень опытный старец, который стал умело воспитывать в ученике дух послушания и смирения. Прежде всего, старец запретил Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. Однажды он послал преподобного в Дамаск продавать корзины, изготовленные в монастыре, причем поручил продать их гораздо дороже настоящей цены. И вот, проделав мучительный путь под знойным солнцем, бывший вельможа Дамаска очутился на рынке в рваных одеждах простого продавца корзин. Но Иоанна узнал его бывший домоправитель и скупил все корзины по назначенной цене. Однажды в монастыре скончался один из иноков, и брат покойного попросил Иоанна написать что-нибудь в утешение. Иоанн долго отказывался, но из милосердия, уступив просьбам удрученного горем, написал свои знаменитые надгробные тропари. За это непослушание старец изгнал его из своей келии. Все монахи начали просить за Иоанна. Тогда старец поручил ему одно из самых тяжелых и неприятных дел — убирать из монастыря нечистоты. Преподобный и здесь явил образец послушания. Через некоторое время старцу в видении было указано Пречистой и Пресвятой Девой Богородицей снять запрет с писательства Иоанна. А преподобным узнал Иерусалимский патриарх, рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Но преподобный Иоанн вскоре вернулся в лавру преподобного Саввы, где до конца своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений, и покинул монастырь только для того, чтобы обличить иконоборцев на Константинопольском соборе 754 года. Его подвергли тюремному заключению и пыткам, но он все перенес и, по милости Божией, остался жив. Приставился около 780 года в возрасте 104 лет. Дамаскин, наверное, ярчайшая звезда на небосклоне церковной культуры. Как много даров, столь различных и, однако же, высшей степени, и все в одном человеке. Представим себе Бах, Данте, Рафаэль, Аристотель и все в одном лице. Такого человека назвали бы гением всех времен, и не без основания. Но ведь именно таков Дамаскин, архитектор совершенной богословской системы, творец музыкального строя богослужебного пения, известного как Осмогласие. Непревзойденный поэт, за которого сама Божия Матерь заступается, да не умолкнет сладкий звук его молитв. И она же, Царица Небесная, возвращает ему отсеченную руку, да пишет в защиту святых икон и изобразит ее саму, Пресвятую Троеручицу, дающую всем нам третью руку своей всесильной материнской поддержки. «А тебе радуется благодатная всякая тварь, воспоет ей благодарным сердцем преподобный Иоанн. А тебе радуется и красуется церковь православная, отзовется в сердцах наших в адрес великого Дамаскина».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.